Добрый день, дорогие радиослушатели, братья и сестры. Сегодня мы открываем цикл передач о русской духовной музыке, о ее истоках, ее истории и современном бытии. У микрофона иеромонах Авросий Носов, за режиссерским пультом Александр Садников. Прозвучал тропарь святым благоверным князьям Борису и Глебу, память которых сегодня совершает Русская Православная Церковь. Месяц июль по богослужебному календарю Русской Православной Церкви славен обилием памятных дней известных древних русских святых: святой равноапостольной княгини Ольги, святого равноапостольного великого князя Владимира, преподобного Антония Печерского, как его называют в летописях, начальника русского монашества. Святые князья Борис и Глеб – это первые русские святые, получившие в святом крещении имена Роман и Давид. Они канонизованы как русской, так и Константинопольской церковью. Они были младшими сыновьями святого равноапостольного князя Владимира. По кончине князя Владимира, по старому календарю она была 15 июля 1015 года, буквально через 10 дней своим старшим братом, святополком, был убит князь Борис. А 5 сентября был убит совсем юный их общий брат Глеб. Братья не претендовали на великокняжеский киевский престол, и лишь только злоба их старшего брата, его желание одному властвовать над Киевской Русью, привела к этому злодеянию. Святые Борис и Глеб были вскоре прославлены церковью, причислены к лику святых, им составлена служба, в честь их были написаны песнопения, построены храмы и монастыри. Само сочетание имен Борис и Глеб в русском языке, наверное, такое же устойчивое, как сочетание имен Петр и Павел, Косьма и Демьян. Я поздравляю всех, у кого сегодня день тезоименинства. И в качестве маленького подарка хочу предложить послушать стихиру святым братьям Борису и Глебу. «Братья прекрасные, Борисе и Глебе, ваши страсти, наши болезни и недуги исцеляют притекающих верно. Туне приясьте, туне же и дадите болящим исцеление. Но, яко имущие дерзновение, Христа Бога молите о душах наших».
Thank you.
Видимо, не случайно именно сегодня мы начинаем рассказ о истоках русской духовной музыки с именами князя Владимира, крестившего киевлян в водах Днепра в 988 году, его бабушки, княгини Ольги, преподобных Антония и Феодосии Печерских, основателей первого в России монастыря. Связаны истоки русской духовной культуры, словесности, изобразительного искусства, зодчества и, конечно же, певческого дела. По преданию, по летописным источникам известно, что три певцы, три грека прибыли вместе с первыми священнослужителями в Киев для того, чтобы совершать православные богослужения. Первые богослужения совершались на греческом языке, соответственно, и пение было греческое. Известно до наших времен дошедшее выражение «куролесить». Оказывается, оно имеет своим источником греческую краткую молитву «Кирие элейсон», то есть когда многократно пели или читали на клиросе «Кириэлейсон» и многие другие молитвословия, то далеко не все люди, знающие греческий язык, русские люди, это понимали. Вот отсюда такое название «куролесить». Вскоре были сделаны переводы на церковнославянский язык с использованием азбуки святых Кирилла и Мефодия. Была еще и другая азбука, так называемая «глаголица». И, что самое интересное, некоторое время, несколько десятков лет, может быть, даже столетия, параллельно существовали две эти азбуки, и книги переводились как бы на два языка. Язык, конечно, был один – наш древний праязык. Послушаем одно песнопение на греческом языке, которое исполняется при входе в храм архиерея. Слова прозвучали «Господина и архиерея нашего, Господи, сохрани! На многое лето, Владыка, на многое лето, Владыка!» Как все заметили, первоначальное церковное пение было речитативным, то есть мелодикламация небольшими повышениями и понижениями голоса. И только впоследствии, получив свое развитие на русской почве, это пение стало тем большим знаменным распевом, которые мы слышали в исполняемой стихире Борису и Глебу. Появилось так называемое «знаменное» от слова «знамя» или «знак», иначе называемая «крюковая нотация», когда записывались больше для памяти музыкальные обороты, то есть один знак мог означать сразу несколько нот, и передавалось такое пение по памяти, по слуху от старших певцов к младшим. И именно в такой традиции пение существовало на Руси несколько веков. Сохранившийся почти в неизменном виде напев пасхальных стихир, кроме стихиры «Пасха Красная», сейчас прозвучат в исполнении мужского хора, который был создан в издательском отделе Московской Патриархии накануне тысячелетия крещения Руси к юбилейным торжествам. Это было в 1987 году. Пасха – самый чтимый, самый великий для православных христиан праздник года. Западные христиане больше почитают Рождество Христово, а в нашем православном сознании Пасха – день искупления человечества от вечной смерти, день воскресения Христова – самый великий день года. Стихиры Пасхи, знаменный распев, пятый глаз.
Христос избавитель, Пасха небожная, Пасха.
Звучавшие в цикле пасхальных стихир, стихира «Пасха красная» переносит нас в другую эпоху. Это время Московского царства. Митрополичья кафедра находится в Москве, а в 1589 году было установлено в России патриаршество. К этому времени и в последующие века знаменный распев уже приобрел те черты, которые мы знаем сегодня. Широкая распевная мелодия, определенные гласовые попевки, все церковные песнопения, скажем так, практически все, стихиры, тропари, ирмасы, каноны, расписаны на 8 гласов. В византийской традиции это были 8 древних греческих ладов, 4 основных, 4 вспомогательных. Даже тексты некоторых песнопений были написаны параллельно. Например, степенные антифоны Федора Студита. Первый был параллельный пятому гласу, второй – шестому и так далее. В нашей российской традиции знаменный распев в гласах – это разные мелодические обороты, разные попевки, из которых комбинировались песнопения. Как несколько примеров прозвучат «Тропарь воскресный первого гласа», «Камени запечатану от иудей» и «Покои пасхальные предварившие утро, я же о Марии», песнопение четвертого гласа, и «Кандак Пасхи, ащей во гроб», это песнопение восьмого гласа. Звучит «Тропарь воскресный, камени запечатану от иудей». Медленное, плавное течение знаменного распева, сообразующееся с биением человеческого сердца, создавало в храмах ту неповторимую молитвенную атмосферу, которой сейчас нам в наше суетное и торопливое время очень и очень не хватает. Прозвучит песнопение из канона Святой Пасхи, так называемой «Ипокаи», повествующее о том, как жены-мироносицы первые пришли на гроб Господа нашего Иисуса Христа, чтобы совершить обрядовые помазания, и, не нашедши тела, были в большом унынии. Им благовествовал ангел в воскресении Христова. Об этом пасхальная песня. Слышал. По одному благочестивому преданию, некий купец, тяжело страдавший неизлечимой болезнью, своему близкому другу, который отправлялся на паломничество в Иерусалим, к гробу Господню, завещал привести ему как святыню щепочку от гроба, думая, как всякий русский человек, что гроб – это нечто такое деревянное, ящик, ковчег, в котором хоронит тело. Когда его друг прибыл в Иерусалим и увидел, что гроб Господень – это пещера, и никакую щепочку привезти невозможно, поскольку камень вокруг, он от ближайшего дерева отщипнул маленькую щепочку, приложил к гробу Господню и привез своему страждущему другу. И по вере болящего болезнь отошла, он исцелился. И тогда привезший эту щепочку был вынужден признаться в том, как он поступил. Эта история нам повествует о том, как сила Божия совершается по нашей, порой даже самой слабой вере. Еще одно песнопение. «Аще и во гроб снишел еси бессмертни». Пасхальный кандак. Для того, чтобы почувствовать силу Божию, которая действует в мире, православному человеку вовсе не обязательно ехать за 39 земель в Иерусалим, на Афон или к другим святыням. Как говорят святые отцы, когда совершается молитва в церкви, всеношное бдение, мы служим Богу. А вот когда совершается божественная литургия и бескровное жертвоприношение, Бог служит нам. Я хочу сказать несколько слов о песнопениях, которые не являются гласовыми, то есть не имеют гласовой принадлежности. Это постоянные песнопения божественной литургии, такие как херувимская песнь, канон Евхаристии и причастные стихи. Интересно, что в знаменном распеве существует один напев причастных стихов всего года. То есть для того момента, когда совершается причащение священнослужителей, а по древней традиции и мирян, существует как бы единый и неповторимый напев, который как бы подтверждает единство и неповторимость происходящего на божественной литургии. Прозвучат песнопения «Един свят» и причастный стих воскресный «Хвалите Господа с небес».
Oh.
середине 17 столетия, при царствовании Алексея Михайловича Романова, патриархом Никоном были проведены церковные реформы. Они коснулись как книгоисправления, так и многих других аспектов церковной жизни, в том числе и певческого дела. Кроме знаменного распева, в употреблении входят и южнорусские распевы – киевский, греческий, болгарский. Надо сказать, что явление многораспевности началось несколько раньше. Кроме знаменного распева, появилось еще так называемое «демество» – пение, имевшее особое мелодическое строение и даже особую нотацию. Впоследствии эти распевы – киевский, греческий, болгарский, демество – послужили материалом для многоголосных гармонизаций, обработок, аранжировок. Прозвучит девятая песня пасхального канона «Светися, светися, Новый Иерусалиме». Песнопение «Демественное». Распевы, о которых я только что говорил, киевский, греческий, болгарский, вошли в рукописные, а впоследствии и в печатные книги, так называемые обиходы различных монастырей, и с веками получили свое воплощение с изменениями мелодии, ритмического рисунка в Киево-Печерской лавре, в Троице-Сергиевой лавре, в Валаамском, Соловецком монастырях, и стали уже носить названия по именам этих монастырей: Валаамский напев, Соловецкий напев, напев Киево-Печерской лавры и так далее. Но это уже темы для наших отдельных передач. А если говорить о дальнейшем развитии русской духовной музыки в последние века, то оно происходило неоднозначно. В XVIII веке практически везде отказались от употребления так называемого большого знаменного распева, разве что в дальних монастырях. В употребление вошли сочинения композиторов этого времени. В соборных храмах архиерейскими певчими исполнялись, как правило, песнопения концертного стиля. Мы сейчас не будем говорить о том, что лучше, что хуже Это наша история, и это тоже темы для наших отдельных передач. Сейчас я хочу предложить послушать одно песнопение болгарского распева. Это стихира Великой Субботы «На целовании плащаницы». «Приидите, ублажим Иосифа Преснопамятного». Это исполнение интересно тем, что оно выполнено в духе византийской традиции, так называемое пение с исоном, то есть с выдержанной нотой, по сути дела, простейшее двуголосие. И на фоне этой звучащей ноты звучит распев. В ученом мире есть споры по поводу существования такой традиции в Русской Православной Церкви. Одни утверждают, что оно имело место, поскольку к нам пришло пение из Византии. Другие говорят, что исона в Русской Православной Церкви не было, поскольку нет никаких знаков и намеков ни в одной из крюковых рукописей. Звучит стихира «Придите, ублажим Иосифа Преснопамятного», пятый глаз болгарского распева. Несмотря на всю увлеченность западным партесным пением в XVIII веке, по императорским указам древние крюковые рукописи были переведены на пятилинейную нотацию и изданы так называемым «киевским знаменем», то есть одноголосие, изложенное квадратной нотой. В этих обиходах сохранились все распевы Русской Православной Церкви и как основной знаменный. В XIX веке знаменный распев использовался как материал для гармонизации протоиереем Петром Турчининовым, Алексеем Федоровичем Львовым. Первый, Турчининов, старался придать распеву строгий метроритмический рисунок, и из-за этого многие попевки страдали. А напротив, Львов сохранил свободный метроритм церковных песнопений, но написал их в современных ладах, то есть в мелодическом или гармоническом миноре, тем самым тоже, конечно, исказив начальный распев. Расцвет русской духовной музыки и возвращение к истокам произошло в царствование последнего императора Николая II, также причисленного церковью к лику страстотерпцев российских, как и благоверные князья Борис и Глеб, которых память мы сегодня совершаем. В эти последние десятилетия царской России раскрылись таланты таких композиторов, как Александр Дмитриевич Костальский, Павел Григорьевич Чесноков, которые много приложили труда, чтобы гармонизовать знаменный распев, сделать обработки, донести его до слушателя в уже современном музыкальном виде. Попевки знаменного распева в своем творчестве использовали такие композиторы, как Сергей Васильевич Рахманинов в его известной «Всенощной», Александр Гречанинов, Виктор Сергеевич Калинников, Николай Черепнин, Николай Голованов, ну и, конечно, другие. Прозвучит одна из гармонизаций Александра Костальского «Господи, воззвах» знаменного распева первого гласа. На этом, дорогие радиослушатели, дорогие братья и сестры, мы заканчиваем программу, первый выпуск из цикла передач о русской духовной музыке. У микрофона с вами был иеромонах Авросий Носов, за режиссерским пультом работал Александр Санников. Прозвучали песнопения в исполнении мужского хора, созданного при издательском отделе Московской Патриархии в 1987 году. Хор был создан по благословению Высокопреосвященного митрополита Петерима Нечаева. Песнопения разных лет записаны под управлением иеромонаха Авросия Носова.